Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Здесь, в этой студии, мы вас приветствуем. С удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Григорий, вот жили-жили мы, не тужили, и вдруг в нашей жизни уже достаточно давно разразилась эпидемия ковида. И все у нас перепутало.
Да, я заметил.
Она как-то так все перепутала, что мы до сих пор все находимся в недоумении. Вроде как с одними вопросами справились, тут же наплывают другие в связи с этой эпидемией. Последнее время самые острые споры, и, к сожалению, внутри церкви православной, ведутся среди сторонников вакцинирования и противников вакцинирования. Причем и те, и другие...
Еще куча всяких под.
Да, и те, и другие стараются, по крайней мере, в церковном сообществе подкрепить это какими-то цитатами из святых отцов, как-то обосновать свою позицию, хотя позиции эти диаметрально противоположные. При этом поразительно для меня то, что священноначалие определилось. Святейший патриарх все по поводу прививок сказал. Но в нас нету доверия даже к собственному первоиерарху. Ну, казалось бы, сказал, прими это как данность, пойди сделай прививку. Нет. И этого не происходит. То есть даже внутри церковного сообщества нету взаимного доверия. Паства не доверяет священникам, священники не доверяют друг другу и священноначальнику. Казалось бы, ну что это за камень преткновения, который так перепутал всю нашу церковную и духовную жизнь?
Да. Действительно, вопрос прививок, вакцинации оказался чрезвычайно болезненным для всего нашего общества. Я знаю, что и в других странах тоже болезненно люди воспринимают. У меня есть друзья, которые живут в разных странах, и в Европе, и в разных странах мира. И везде люди тяжело воспринимают вот этот процесс вакцинации. Ну, касается как-то все-таки тебя лично, непосредственно твоего здоровья, вот прямо тебе под кожу что-то такое вколют, не до конца понятное, и есть страх, есть страх. Я думаю, что важно понимать, что этот вопрос не является таким именно специфически религиозным. Да, вот это все равно, как если бы мы ссорились из-за того, там, я не знаю, какого цвета рубашку необходимо носить. Ну, каждый как-то сам для себя определяет, какой стиль одежды для него является более приемлемым. Каждый сам для себя определяет какие-то вещи. Нет греха в том, чтобы носить рубашку белую, но нет и греха в том, чтобы носить рубашку клетчатую, и не обязательно из-за этого ссориться. И у разных людей разные обстоятельства медицинские, у разных людей разные заболевания. Вот здоровых совсем, вот таких что-то не встречается. Если ты однажды проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер, да, есть такая вот...
Но присылка. Вам возразят, что вопрос, какого цвета носить рубашку, не вопрос жизни и смерти. А здесь еще можно вспомнить апостола Павла, который осуждает тех, кто постится или не постится. А здесь вопрос жизни и смерти, и тут же опять возникает огромное количество разнообразных вариаций. Кто-то может сделать прививку, кто-то не может ее сделать категорически по соображениям медицины. Но нам говорят, что ее должны делать все. И если полгода назад список противопоказаний к прививке был внушительным, то теперь он вроде бы как уже практически полностью растворился. И вот тут столько всяких «но». А, я сразу надо свою позицию озвучить, ну, просто потому, чтобы как-то, ну...
Для ясности.
Для ясности, да. Я-то, конечно, всецело за прививки, но при этом за какой-то разумный, взвешенный подход, потому что невозможно колоть всех, а дальше разбираться, отчего человеку там еще хуже стало.
Меня больше смущает другое, когда начинают говорить о том, что делать прививку – это противиться воле Божьей. В этом есть что-то сектантское.
Годи.
Но на протяжении столетий люди делают прививки. И ничего в этом никогда не было предосудительного или антидуховного. Откуда вдруг это новое средневековье обрушилось?
Этого я совсем не понимаю. Видимо, люди свой страх необоснованный или в некоторых случаях обоснованный, когда есть медицинские противопоказания, то неважно, обоснованный, необоснованный страх сделать прививку, люди пытаются оправдать. Вот я боюсь, но нельзя сказать, что я трус. Да, хочется сказать, это грех. Я где-то слышал, вот какая-то там монахиня или какой-то батюшка выступал, сказал, что делать прививку – это грех. Нет, это, конечно же, совершенно не так. В том, чтобы сделать прививку, никакого греха нет. Вот тут мы должны совершенно определенно это сказать. Вот не сделать прививку – это может быть еще и грех, потому что ты рискуешь стать переносчиком заболевания, заболеть – может быть, не так страшно, особенно если это человек молодой и относительно здоровый. А вот перенести это заболевание и заразить 10, 15, 20 человек, из которых некоторые обязательно окажутся людьми пожилыми, некоторые обязательно окажутся людьми с какими-то тяжелыми такими хроническими заболеваниями, вот это действительно очень страшно. Стать переносчиком и, не дай бог, причиной тяжелого заболевания или даже смерти какого-то другого человека. Вот этого надо избежать всеми возможными способами. Поэтому вот не сделать прививку может быть еще и грех. Но я думаю, что я тоже сторонник прививок. Я как-то вот так воспитывался в среде, где много людей было, эти люди науки.
Медицины. Ваш брат врач, если не ошибаюсь.
Брат у меня врач, родители мои были математики, папа священник был, он так, собственно, математическую карьеру оставил, ну, до какой-то степени занимался, интересовался математикой всегда, всю жизнь. Вот, и среди его друзей, знакомых, конечно, очень много физики, математики, и для меня как-то, естественно, вот доверие ученым и доверие тем специалистам, которые эту вакцину создавали. Какой-то такой особо опасной субстанции эта вакцина не является. В это я не верю. Но, с другой стороны, такое вот насилие над человеческой волей: уколись, или мы тебя выгоним с работы, и ты лишишься источника своего существования и не сможешь обеспечивать свою семью. Вот давай прямо завтра. Это мне тоже кажется, вот как, ну, как-то мне это не близко. Это, ну, мне кажется,
что-то
неверно.
Греховное в этом тоже, наверное, есть. Если, опять же, можно мыслить здесь такими категориями.
Я понимаю, да, что тут надо как-то вот да, с точки зрения властителей, вот как добиться, чтобы как можно скорее победить этот коронавирус, чтобы как можно скорее болезнь ушла, чтобы вот надо всех загнать вот таким вот обязательным образом, чтобы все скорее привились. Но ведь... стремление я понимаю, но реализация получается очень нехорошая. И вызывает обратный эффект. Но если нас так гонят, так заставляют, так принуждают, если бы это было дело такое хорошее, нужное и безопасное, ну, мы бы сами пошли. А вот раз так заставляют, значит, наверное, что-то на хорошее дело не будут так сильно принуждать. Вот так некоторые люди думают.
А видите, какая степень недоверия? Ведь, например, в Израиле сказали, и все дружно прошли и привились. Еще в какой-нибудь другой стране, там, где почти стопроцентная вакцинация прошла, люди пошли и привились. А у нас вот это вот недоверие ко всему, что исходит сверху, как оправданное, так и неоправданное, как связанное там с какими-нибудь политическими ситуациями, так связанное и с бытовыми абсолютно. Но вот эта степень недоверия, она сформировалась, наверное, на протяжении просто уже веков. И с этим ничего не поделаешь, к сожалению. Хотя нужно что-то делать.
Ну почему? Я абсолютно, Лёша, с тобой не согласна по поводу недоверия к медицине. В особенности у людей, которые родом из СССР, где вообще, по-моему, никто не задумывался, но нужно было прививаться. В младенческом возрасте прививали от оспы, прививали от полиомиелита.
Так никто не спрашивал,
никто не спрашивал, ни у кого не возникало
вопросов. Когда
эпидемия
только начиналась, то многие говорили, что на постсоветском пространстве в целом при всех сложностях переносится немножко легче, и летальность вот таких смертельных исходов немножко меньше, чем в Западной Европе или чем в Италии, например, где, помните, там вообще все ужасно совершенно начиналось в 20-м году. И говорили, что, может быть, это потому, что как раз вот эта система такого поголовной вакцинации от разных других болезней, вот советская система, может быть, она вот заложила в нас какой-то иммунитет, что там немножко легче было с этой эпидемией бороться. Но немножко легче не значит легко. Эпидемия все равно страшная. Я как священник знаю, как священник, который отвечает за отпевание в нашем викариатстве, вот в северо-западном викариатстве, я по поручению Стишева вот как раз веду эту статистику, как происходит отпевание. Я знаю, что отпеваний гораздо больше, чем в то время, которое было до пандемии. Люди умирают. Я слышу рассказы о том, как тяжело люди болеют и лежат в реанимациях. Пока ты у себя дома, ну, тебе кажется, что этого почти нет. Вот это чуть ли не придумали. До сих пор есть люди, которые так говорят, да это все выдумали. Болезнь не такая страшная, не страшнее, чем обычный грипп. Нет, это страшная болезнь. Умирают сотни людей. Если вдруг каждый день в Москве будет взрываться бомба и умирать сотни людей, что мы скажем? Да это вообще Вторая мировая война началась. Как это так? А тут это вроде как происходит так тихо, незаметно, не так эффектно с точки зрения картинки, да, если можно так вот цинично здесь выражаться. Заболел человек, который живет на 13 этаже, приехала скорая помощь, это увидели только несколько соседей, которые особо не обратили внимания, прошли мимо, его увезли в больницу, да, не вернулся. Но, может, кто-то в большом многоэтажном доме это вообще прошло практически незамеченным. Если, если это происходит не так страшно, как взрыв, это не значит, что это меньшая опасность. Люди болеют очень тяжело, люди умирают. И вакцинация, да, действительно помогает с этим справиться. Поэтому, наверное, насильно не надо никого загонять. Вот меня люди спрашивают в приходе, как там, благословите, не благословите. Я говорю, я не врач, это ваше должно быть решение. Я никого не заставляю. Вот. Сами принимайте это решение. Есть доктора, с которыми вы можете посоветоваться. Но если вы привьетесь, никакого греха в этом не будет. Вот это, как я священник, могу сказать. И как человек, я, да, приветствую вакцинацию.
А скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему вообще внутри, не думаю, что только православного, вообще христианского сообщества, существуют такие процессы? Существуют, вообще идут разговоры о том, что вот это грех, что кто-то не благословил. Вот. А где корень этого всего?
Ну вот, когда касается вот тебя лично, когда это какие-то абстрактные разговоры, там, хорошо там всех любить, люди не воспринимают это. А вот когда это касается, что тебе под кожу непосредственно что-то вколют, вот тут это как-то сразу люди просыпаются и начинают очень активно по этому поводу переживать. Я недавно ехал в такси в одном северном русском городе, вот где мне довелось побывать. И таксист, увидев, что я священник, стал со мной разговаривать и рассказал мне о своей жизни, очень непростой. Это человек, который много, так сказать, дров наломал, там, он ушел из семьи, употреблял наркотики, вот, рассказывал мне обо всем этом, спрашивал, как теперь жить, как быть, как сделать, чтобы на детях не отразились такие его подвиги, в кавычках, вот. Но мы поговорили, он да, достаточно так увлеченно говорил, а потом он вдруг говорит, ну это, ладно, это все вроде мелочи. Какие мелочи? Это вообще судьбоносные вещи. Вот. А вот есть вопрос, который меня всерьез волнует, сказал он. Думаю, что же за вопрос такой, который важнее, чем его судьба, судьба его детей? Вакцинация. Мы вот тут с ребятами, с пацанами, как он говорит, сидели и говорили за вакцинацию, как он выразился. Есть там жидкий чип или нет? Или такой технологии не разработали? Вот, но я так голову, за голову мысленно схватился руками. Что ж ты будешь делать? Это такая вот, на самом деле, это неграмотность, невежество. И когда вот знаний, образования не хватает, понятно, что если человек те годы, когда человек формируется, потратил на... Хорошо, что выжил, потратил, много потерял, семью потерял, работу потерял, вот, но, по крайней мере, жизнь не потерял. Потратил на наркотическую зависимость и на грехи с этим связанные, из этого исходящие. То, конечно, конечно, понятно, что там образования не хватает. И вот там, где не хватает образования, там вот этот вакуум заполняется какими-то такими вот, ну, давайте скажем, прям бреднями. Жидкий чип — это бредни. Никакого такого чипа не существует. И никакого управления через там, вышки сотовой связи вакцинированными людьми не существует. У нас привились все-таки миллионы. Нет, в армию зомби они не превратились. Это такие нехорошие сказки. Вот. Наоборот, люди, которые привились, некоторые из них заболевают. Мы это знаем. Вакцинация не дает гарантии от того, чтобы заболеть коронавирусом. Но В абсолютном большинстве случаев болезнь проходит гораздо легче. Мы это знаем и из того, что нам рассказывают врачи, и из средств массовой информации, и знаем непосредственно из жизни. Вот у меня все-таки сотни прихожан. И я, вот сотни, это, ну, такая не очень большая выборка, но все-таки это достаточно заметная. Вот я наблюдаю жизнь большого московского района через своих прихожан. Вот только что там одна прихожанка у нас, она заболела коронавирусом, у нее, она в возрасте, у нее достаточно серьезное заболевание, я за нее очень переживал. Небольшая температура, через две недели пришла в храм на службу, выглядит прекрасно, слава богу. Она говорит, ну, я прививалась, наверное, поэтому. Конечно, поэтому. Конечно, поэтому заболевание прошло гораздо легче.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине.
А почему нас вся эта эпидемия так перепугала? Вот смотрите, ведь все эти жидкие чипы, все эти рассказы страшные и ужасные, как в детстве в пионерлагере, вот когда отбой, гасят свет, и все начинают страшные истории друг другу рассказывать. Это такое детское развлечение было. Сейчас такое ощущение, что все развлекаются точно так же. По поводу коронавируса рассказывают друг другу всякие вот эти страшные и ужасные истории. Но ведь это взрослые люди. Откуда у взрослых церковных людей такой испуг? Евангелие открываешь, самые часто встречающиеся слова «не бойтесь», а мы боимся всего на свете.
Вот если взять всю Библию, не только Евангелие, а всю Библию, 365 раз в Библии.
Вот, на каждый день
года. На каждый день года. Господь через это Священное Писание к нам обращается: не бойтесь, не устрашайтесь, разными словами, но вот по сути вот этот призыв, что мы не должны бояться, он очень много раз в Библии присутствует, не просто много, а именно на каждый день года. Это очень важно, потому что нам часто приходится переживать какие-то негативные, трудные для нас эмоции, состояния. Но почти всегда это человеку что-то дает. Вот мне приходится потерпеть, но это терпение меня чему-то учит. Со страхом так не работает. Страх — это негатив в чистом виде. Ну, может быть, какая-то экстренная ситуация, когда ты испугался и побежал в 5 раз быстрее, чем ты обычно бегаешь, и спас свою жизнь. Да, в такой ситуации да. Но пока мы не попали в какую-то экстраординарную, особенную, экстренное обстоятельство, страх только мешает, он сковывает, он отнимает твои силы, он мешает тебе думать и действовать свободно, открыто, разумно, так, как тебе это нужно. Страх, как в такие вот тиски, тебя сковывает и ничего не дает взамен. Никакой пользы от него нет. Вот. Поэтому Господь нас учит: не бойтесь, не страшись, доверяй мне. Апостол Петр пошел по воде, по Слову Божию, только вот недавно мы читали, испугался, стал тонуть, когда он понял вообще, что происходит. Вот. И Господь взял его за руку, говорит: не бойся, только веруй. И вот в житейском море, где тоже иногда такие бури настигают нас, как вот бури этой пандемии, коронавируса, или даже просто стихийные бедствия, их тоже очень много сейчас в это время мы переживаем. Вот надо эти слова помнить: не бойся, только веруй. Иди по жизни, будь достойным, будь для своих близких проводником спокойствия, такого мирного, разумного оптимизма, радости. Вот. А остальное, как делай, что должно, и будь, что будет. Судит Господь пострадать, ну, значит, пострадаешь, значит, так себе нужно зачем-то. Сохранит себя Господь в каких-то трудных обстоятельствах. Слава Богу за это. Как Господь даст, так и будет. Главное, не теряй вот внутренней радости, любви к Христу и такого спокойствия. И остальных вот старайся тоже как-то этим поддерживать. Вот так, я думаю, христианин должен ко всему этому относиться.
Но ведь помимо вакцинации с эпидемией коронавируса связана масса изменений в привычной нам церковной жизни. Началось это еще год назад, когда был всеобщий карантин, когда было запрещено ходить в храмы на службу, когда богослужение можно было поучаствовать в нем только виртуально, потому что тогда начались вот трансляции из очень многих
очень
храмов.
Очень интересный опыт, да, Господь нам так судил пережить.
Вот. Что оттуда позитивного мы можем взять с собой дальше в нашу церковную жизнь, а что вызывает до сих пор, ну, мягко говоря, сомнения в том, что вот этот карантин привнес в практику церковную, ну, как тоже, что происходит во время причастия, где там одноразовые какие-то сосуды или лжицы, где вместо платы выдают салфетки одноразовые, еще куча каких-то вещей, которых раньше не было. До этой эпидемии в церковной жизни этого не было, хотя эпидемий на протяжении столетий было множество.
Но вот... Сама лжица, кстати, была придумана как ответ на как ответная мера церкви на противодействие эпидемии.
Да, есть какие-то вещи неизменные, которые и в эпидемию, и в самое спокойное, мирное и здоровое время, и во время стихийного бедствия, во время войны, и во время свадьбы, и во время похорон. Вот есть вещи, которые не меняются никогда. Ну, например, символ веры мы никак не поменяли от того, что наступило эпидемия. Мы точно так же говорим, веру в Бога и все вплоть до слов чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А есть вещи, которые могут и должны меняться в зависимости от обстоятельств. Церковь — это не какая-то застывшая такая структура, где такой лед все пронзил, и ничто никогда ни при каких обстоятельствах не меняется. Дважды два — да, четыре. И вчера, и сегодня, и в войну, и в мир. А Христос один и тот же. А какие-то вещи меняются. Зимой мы одеваемся тепло, а летом ходим в гораздо более легкой одежде, которая позволит нам зной летний перенести. В эпидемию, конечно же, применяются меры, и это совершенно нормально, и в предыдущие эпидемии тоже разные меры принимались. И закрытие храмов бывало. Достаточно открыть свод законов Российской империи и посмотреть, что бывает по законам Российской империи, когда в городе обнаруживается холера или какое-то другое заболевание. Закрываются храмы. Вот. Так что это не первые мы, люди в истории христианства, которые такое пережили. Вот. Те меры, которые, слава богу, в большинстве наших приходов сейчас применяются, эти меры очень нужные и очень важные.
Ну, почему-то и они вызывают огромное количество споров, страхов. Что-то мы не так делаем, как же так, предаем Христа, и я никак не могу понять, опять же, где рациональное, ну, в этом нет ничего рационального, но в основном это страх, вот, а здесь корень где?
Ну, корень для вообще такого русского человека, для русской религиозности характерно особый упор на внешнюю обрядовую сторону богослужения. Мы были крещены, мы были... как вот восприняли вот то богослужение, ту веру, которую нам дали как такое вот сокровище. И чего у нас не было, это духовных академий, духовных семинарий, богословских институтов. Вот этого не хватало. И осмысление вот всего того, что нам было дано, нам вот не хватало. И поэтому у нас так вот и столетие в столетие повелось. Вот надо не потерять. Надо сохранить вот саму внешнюю форму. Это то сокровище, которое было дано нашим предкам, которое мы должны не потерять. И такое вот излишнее увлечение этой обрядовой стороной, оно приводит к трагедиям. Трагедия старообрядческого раскола. Да, когда вот из-за того же самого, из-за попытки держаться за внешнюю обрядовую формальную сторону, ничего не изменить, ни одной буковки, за ас единый умрем. И церковь разделилась. И до сих пор эта страшная рана на цели русской церкви присутствует. Сейчас, может быть, это не так, острота этого немножко сошла, но эта рана есть. Старообрядческий раскол существует. А вообще для русской истории, для истории русской церкви это катастрофа. Вот и сегодня, наверное, происходит то же самое. Но вот меня когда привели в церковь 10 лет тому назад, кого-то 5 лет тому назад, и мои родители, и мой духовный отец, они причащались когда... они лжицу спиртом не оттирали. Вот почему же я буду это делать? Как можно поменять вот эту внешнюю формальную сторону? Можно. Потому что наступила пандемия коронавируса, потому что Святейший Патриарх благословил, потому что Священный Синод благословил. Не поменять нельзя. Как это так, не такое вот непослушание в церкви? Я сейчас вспоминаю, был однажды на Святой горе Афон, уже довольно много лет тому назад, мы там посетили несколько монастырей, по-моему, в 12-м году все происходило, вот, и в конце концов пришли в Пантелеимонов монастырь русский. Вот, шли очень долго, пешком, из одного монастыря в другой, это было лето, была очень большая жара, и мы думали, сейчас, наверное, нам там кусочек рахат-лукума, рюмку уза, и дадут отдохнуть до начала вечернего богослужения. Да, кусочек рахат-лукума мы получили, рюмку уза тоже, а потом нам сказали, а теперь, братья, очень хорошо, что вы пришли, нам как раз нужны помощники, вперед на послушание. Ну, что делать? Пошли на послушание, надо было носить довольно тяжелые чемоданы, там переезжала ризница из одного помещения в другой. Гора Афон — это гора, значит, нужно было вверх по довольно весьма жаркой, скажем так, погоде, вверх нести тяжелые чемоданы из домика, который внизу стоит, в дом, который наверху стоит. Там была прямая дорога вдоль одного из корпусов монастырских, она была другая дорога, там по лестницам обходить. Значит, с первым чемоданом это не так заметно, а когда ты уже 20-й чемодан несешь, то достаточно разница заметная. На 3 лестничных марша больше пройти под солнцем летним греческим. А почему нельзя? Нам говорили, вот только вот в обход, по короткой дороге нельзя. Почему нельзя? А дело в том, что нет благословения игуменского. Корпус ремонтировался, шли какие-то работы, в том числе на крыше, оттуда могло что-то упасть, и поэтому игумен запретил по этой короткой дороге вдоль этого корпуса ходить. Сейчас ремонт уже давно закончился, сказали нам монахи, и уже, наверное, ничего не падает, но игумен не отменял своего благословения, поэтому мы здесь не ходим. А если будете нарушать, хоть ремонт и закончился, может, Господь попустит, что-нибудь и упадет. И вот мне запомнилось очень вот такое монашеское отношение к послушанию. Не благословили, мы будем ходить в обход, пусть мы немножко побольше потрудимся, но мы исполним то, что нам сказали. И вот здесь, мне кажется, то же самое. Священный Синод благословил применять эти меры предосторожности, чтобы сохранить наших прихожан, чтобы, не дай Бог, никто не заболел в храме. В храме те же самые физические законы действуют, что в остальном мире. Христос говорил, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Но он не сказал, в храме бактерии и вирусы не будут действовать так же, как в других местах. Такого Христос не говорил. Или в храме там будет отменен закон тяготения. Физические законы в храме те же самые действуют, и вот эти меры предосторожности, может, и невозможно, да, там, через святое причастие ничем заразиться, но раз нам благословили, то будем так делать, и, если не исполнять это благословение, вот как ремонт закончился, но что-то может и упасть, невозможно заразиться от святого причащения, но поскольку ты вот такое непослушание и несмирение проявляешь, может, и заразишься. Не от причастия, так через слюни друг друга. Вот поэтому эти меры, они очень важны. И, может быть, и эпидемия закончится, а что-то из этого войдет в церковную традицию, так же, как когда-то вошла лжица, плат и другое, что мы имеем в нашей традиции.
Да, я вот разговаривал с одним архиереем не так давно, который сказал, что пока он на кафедре у себя, у них в храмах, даже если вся эпидемия закончится, то у них в храмах вот эти меры санитарные останутся. Мне кажется, это очень разумно.
Лет через 200...
Да, мы уже шутили, да, что для маски и всего этого придумают какую-то церковную рецепцию.
Ну, или кто-то будет говорить, как это, причащать и лжицу в спирт не окунать? Да и наши деды так причащались, наши прадеды так причащались. Нет, по-другому мы не будем.
Мы прервемся на минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, священник Григорий Геронимус, Марина Борисова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».